Рози лежала в солнечных лучах возле бассейна на кормовой палубе корейского лайнера, закрыв лицо и голову журналом «Космополитен», и пыталась вспомнить, почему решила, что провести отпуск с мамой — удачная идея. На лайнере не было ни одной английской газеты, и Рози по ним не скучала. Зато ей не хватало всего остального. Для нее круиз превращался в плавучее чистилище, выносимое лишь от того, что раз в пару дней корабль приставал к какому-нибудь острову. Пассажиры сходили на берег и шли за покупками, или кататься на водных лыжах, или отправлялись с пьяной... или отправлялись с пьяной экскурсии на якобы пиратских флотах. А вот Рози гуляла и разговаривала с людьми. Она видела людей, которых мучает боль, людей, которые голодны или несчастны, и хотела им помочь. На взгляд Рози все можно исправить. Нужно лишь, чтобы кто-то за это взялся. Мэф Ливингстон всякого ожидала от смерти, но уж никак не раздражения. Тем не менее, она была раздражена. Ей надоело, что сквозь нее проходят, надоело, что на нее не обращают внимания, и больше всего надоело то, что она не в силах покинуть офисное здание в Олдвиче. «Послушайте, если я призрак, и мне обязательно где-то обретаться, то почему не Сомерсет Хаус через дорогу? Красивый дом, отличный вид на Темзу, кое-какие внушительные архитектурные детали, к тому же очень и очень недурной ресторан. Даже если мне больше не надо есть, приятно было бы посмотреть, как обедают другие». Секретарша Энни, в чьи обязанности с момента исчезновения Грэхэма Хорикса входила скучливым голосом отвечать на телефонные звонки и говорить «не знаю» на любой вопрос, какой ей задавали, и которая, когда не выполняла эту тяжелую работу, звонила подругам и возбужденным шепотом обсуждала с ними переполох в агентстве, промолчала, как, впрочем, не отвечала на все остальные реплики Мэф. Рутину нарушило появление толстого Чарли в обществе полицейской. Мэф всегда нравился толстый Чарли, даже если его задачей было заверять ее, что чек скоро доставят по почте. Но теперь она видела то, чего не могла видеть раньше, а именно, что вокруг него кружили, хотя сейчас и держались поодаль, тени. Грядет беда. Он выглядел как человек, который от чего-то убегает, и это Мэф обеспокоило. Последовав за ними в кабинет Грэхэма Хорикса, она, к огромному своему облегчению и радости, увидела, что толстый Чарли направился прямиком к книжному шкафу у дальней стены. «Ну и где потайная панель?» — спросила Дейзи. «Там была не панель, там была дверь. За вот этим шкафом. Ну, не знаю, может, он отодвигается каким-то устройством?» Дейзи задумчиво глядела полки.
«Грэхэм Хорикс написал автобиографию?» — спросила она.
«Впервые слышу». Дейзи нажала на переплетенную в кожу книгу «Моя жизнь» автора Грэхэм Хорикс. Раздался щелчок, и книжный шкаф отодвинулся, открывая спрятанную запертую дверь.
«Без слесаря не обойтись», — решила Дейзи
и официальным тоном добавила.
«И думаю, в вашем присутствии больше нет необходимости, мистер Нанси».
«Ладно», — согласился толстый Чарли. Протянул он. «Было интересно». А потом вдруг сказал: «Полагаю, тебе не захочется пообедать со мной когда-нибудь».
«Дим Сум», — отозвалась Дейзи. «Ланч в воскресенье. Каждый платит за себя. Нужно быть к половине двенадцатого к открытию, иначе до конца света будем стоять в очереди».
Нацарапав адрес ресторана, она протянула листок толстому Чарли.
«Берегись птиц по дороге домой».
«Обязательно», — пообещал он. «До воскресенья». Развернув черный набор инструментов, полицейский слесарь извлек несколько длинных и тонких кусочков металла. «Ну а что же это такое, честное слово?» — обиженно вопросил он. «Неужели они никогда не научатся? А ведь хорошие замки не так дороги. Только посмотрите на эту дверь. Отличная работа, надежная. Потребовалось бы полдня, чтобы вскрыть газовой горелкой. Такую поставить дорого стоит. А потом они берут и все портят, вставляя замок, который открыл бы и пятилетка чайной ложкой. Пожалуйста! Проще пареной репы!» Он потянул дверь на себя. Она отворилась, и перед ними предстала...
«Господи боже!»
— ахнула Мэф Ливингстон.
«Это не я!»
Она думала, что будет испытывать больше теплых чувств к собственному телу, но нет, труп скорее напомнил ей сбитое животное на обочине. Вскоре комнатка заполнилась людьми. Мэф, которая никогда не любила полицейские сериалы по телевизору, быстро заскучала и заинтересовалась происходящим, лишь когда почувствовала, что ее само непреодолимо потянуло вниз и во входную дверь.
Ее бренные останки как раз выносили в неприметном и непрозрачном синем пластиковом мешке.
«Вот так-то лучше», — сказала она. «Воля!»
«Во всяком случае, свобода от офисов в Олдвиче». По всей видимости, подумала Мэв, есть какие-то правила. Не может не быть. Просто она не знает, в чем они заключаются. Мэв поймала себя на мысли, что жалеет, что не была религиозной при жизни. Как-то не удавалось. Девочкой она не могла вообразить себя Господа, который настолько ненавидит всех и каждого, что приговорил людей к вечным мукам в аду, в основном за то, что они недостаточно в него верили. А когда она выросла, ее детские сомнения превратились в непоколебимую уверенность, что существует только жизнь от рождения до могилы, а все остальное — фантазии и домыслы. Это была хорошая философия, которая помогала ей справляться с повседневными делами и напастями, но сейчас подверглась суровому испытанию. Честно говоря, она сомневалась, что даже посещая на всю жизнь нужную церковь, это хоть сколько-то подготовило ее к происходящему. Мэв быстро пришла к выводу, что в хорошо организованном мире смерть должна быть чем-то сродни люкс-отпуску, где все включено, когда вначале тебе дают папку с билетами, дисконтными ваучерами, расписаниями и несколькими номерами телефонов, по которым можно позвонить, если попадешь в неприятности. Она не шла. Она не летела, она двигалась, как ветер, как холодный осенний ветер, от которого люди ежились и который шевелил опавшую листву на тротуарах, когда она проносилась мимо. Первой ее целью было то самое место, куда она всегда возвращалась сразу по прибытии в Лондон. Универмаг Селфриджес на Оксфорд-стрит. Когда-то, в перерывах между танцевальными ангажементами, Мэв работала в отделе косметики Селфриджес и взяла себе за правило ходить туда всякий раз, когда выпадет случай. И все, лишь бы купить дорогую косметику. Это она твердо пообещала себе в стародавние времена. В отделе косметики она обреталась, пока ей не надоело осматривать витрины и вызывать озноб у дамочек, а потом отправилась осматривать мебель. Да, конечно, новый обеденный стол ей уже не купить, но ведь она только посмотрит. Какой в том вред? После она поплыла через отдел электроники для дома, мимо колонок и телеэкранов всех размеров. По некоторым показывали новости. Звук во всех телевизорах был отключен, но каждый экран заполняла фотография Грэхэма Хорикса. Неприязнь поднялась к ней жгучей волной, как раскаленная лава. Картинка изменилась, и теперь она увидела саму себя. Снимок, на котором она стоит рядом с Моррисом. Она узнала скетч «Дайте мне пятерку, и я расцелую вас до смерти» из программы «Моррис Ливингстон», полагаю. Жаль, что нельзя перезарядить батарейку в телефоне. Ладно, пусть у единственного, кого она способна найти, докучливый пасторский голос, она даже с ним бы поговорила. Но больше всего ей хотелось просто посмотреть на Морриса. Он бы знал, что делать. «На сей раз», — решила она, — «я бы дала ему закончить. На сей раз я бы послушалась». «Мэв?» Лицо Морриса смотрело на нее с экранов сотен телевизоров. На мгновение она решила, что ей почудилось или что его показывают в новостях, но муж поглядел на нее озабоченно и снова повторил ее имя. Тогда она поняла, что это действительно он.
«Моррис?»
Он улыбнулся своей знаменитой улыбкой, и все лица на экране сосредоточились на Мэв. «Здравствуй, золотка. Я уже начал беспокоиться, куда ты запропастилась. Тебе пора перейти черту».
«Перейти черту?»
«На ту сторону. Покинуть юдоль слез. Или, может, приподнять завесу». «Вот». Он протянул сотню рук, сотни экранов. Мэв поняла, что ей нужно только взять его руку, но сама удивилась, услышав собственный голос.
«Нет, Моррис, не думаю».
Сотня одинаковых лиц недоуменно нахмурилась. «Мэв, дорогая, тебе нужно забыть про материальный мир».
«Но это же очевидно, милый. Я забуду, обещаю. Как только буду готова».
«Ты мертва, Мэв. Разве можно быть еще больше готовой?» Она вздохнула.
«Мне еще нужно кое-что здесь уладить».
«Что, например?» Мэв выпрямилась во весь рост.
«Я собиралась найти эту гадину, Грэхэма Хорикса, и... Ну, что там делают призраки? Буду, скажем, его преследовать или еще что».
«Ты хочешь преследовать Грэхэма Хорикса?» С некоторым недоверием переспросил Моррис. «За что же?»
«И вообще, я здесь еще не закончила».
Поджав губы, Мэв решительно вздернула подбородок. Муж Мэв Ливингстон глядел на нее сотни экранов разом и молчал. И со смесью восхищения и раздражения качал головой. Он женился на ней за независимость и твердый характер, любил ее за это, но жалел, что не в силах хотя бы один этот раз в чем-то ее убедить.
«Что ж, я никуда не денусь, малышка», — сказала наконец. «Дай нам знать, когда будешь готова». И на том он начал тускнеть.